Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. Сегодня у нас с вами программа посвящена... Вообще, программа у нас сегодня историческая. И мы будем с вами вспоминать и говорить об очень важном событии в истории нашей страны, событии XVI века, битва при Молодях. И это одна из масштабных и очень важных для существования нашей страны, одно из таких важных и масштабных для существования нашей страны событий, но которое, к сожалению, по непонятным причинам, вот сейчас, если мы выйдем на улицу, спросим людей, какие такие основные битвы важные для истории русского государства смогут назвать, там явно назовут Куликовскую битву, Ледовое побоище, войну 1812 года, но это я уж не считаю Великой Отечественную, Первую мировую, и вот будет названо какое-то количество масштабных сражений, среди которых вряд ли прозвучит битва при Молодях, хотя... Очень странно. Мы с вами будем отмечать на днях 450 лет этой битвы, и сегодня мы о ней будем говорить, ну и не только о ней. Совсем скоро, 30 июля, в поселке Песоченко, совсем рядом с поселком Молоди, непосредственно рядом с которым происходила битва, пройдет фестиваль, который называется «Гуляй, город». Мы все вас приглашаем на этот фестиваль. Хедлайнером фестиваля станет группа 2517. Ну, а помимо 2517 на сцене выступят Калинов Мост, Олигарх, Сергей Старостин и многие-многие другие замечательные артисты. Некоторые из них были в нашей студии в разные годы и не раз приходили. В общем, приезжайте 30 июля в Молоде, ну, почти в Молоде, в поселок Песоченко, на огромный масштабный фестиваль. В течение программы мы еще к фестивалю вернемся, будем говорить про то, что помимо музыки вас там ожидает, куда можно сходить, какие мастер-классы, какие представления будут проходить. Но вообще сегодня мы будем говорить про историю XVI века, про историю битвы при Молодях. Я с удовольствием представляю нашего гостя в ближайший час вместе с вами и вместе с нами здесь, в этой студии, Александр Малов, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра военной истории России, Института российской истории Академии наук. Здравствуйте, Александр Витальевич.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Здравствуйте, Алексей.
Думаю, что нам надо начать не просто с битвы, с самой битвы, с того, как она происходила, а с каких-то предпосылок, с исторического контекста. Грозненское время. Многие из нас про Грозненское время знают по фильму «Иван Васильевич меняет профессию». Те, кто лучше помнит учебник истории школьный, наверное, могут как-то вспомнить основные вехи внутренней политики Ивана Грозного. Все, что касается внешней, все, что касается войн, которые проходили при Иване Грозном, мы знаем хуже. Вот битва при Молодях вообще, как мы выяснили, остается за пределами такого общеисторического знания, с одной стороны. С другой стороны, люди знают про Ливонскую войну что-то, да, ну, но это вот все равно какие-то крохи. Давайте поговорим про... по-другому начнем. «Гуляй, город». Фестиваль называется «Гуляй, город». А что такое «Гуляй, город»? Это ведь определенный термин.
Спасибо. Алексей, дело в том, что это правильно и логично начать, поскольку вы рассказываете о фестивале, который называется «Гуляй, город», то начнем с названия.
Да.
«Гуляй, город» – это фортификационное переносное или передвижное фортификационная защита войск, которая буквально дословно является переводом на русский язык немецкого «Вагенбург». И, скорее всего, он появляется впервые в этот как раз момент, в этот год. Тогда же в составе русского войска был небольшой отряд наемных немцев, занятых русскими войсками Ливонии. Там же находились и служилые немцы, которые присягнули царю под командованием Юрия Францбекова. И, возможно, с этой группой как раз и связано создание «Гуляй-города», хотя на самом деле огнестрельное оружие, развитие фортификации, оно в московском государстве протекало под мощным влиянием Европы, поскольку Европа в то время лидировала и фортификации, и в артиллерии. Я хочу напомнить, что Аристотель Фиораванти приехал в Россию не только лить колокола и строить церкви, он приехал лить пушки. И что было главным, это еще вопрос. Точно так же все важнейшие крепости, очень многие важнейшие крепости московского государства каменные были построены итальянскими инженерами, фортификаторами, и в этом нет ничего удивительного, потому что в территории королевства польского, Великого княжества литовского и позднее, после их объединения Речи Посполитой, тоже самая основная масса, большая, абсолютное большинство каменных крепостей строились итальянскими, немецкими инженерами-фортификаторами. Скажу даже больше, средневековые замки в той же Англии многие построены итальянскими фортификаторами.
Итальянская школа на тот момент считалась...
Была наиболее... лидером вплоть фактически до системы Вабана, когда Франция вышла на первые места, но это произошло уже во второй половине 17 века. До этого итальянцы считались лидерами. И тоже это связано во многом с османским натиском, османским наступлением, со взятием Константинополя. Константинополь, который до того считался неприступной крепостью фактически, хотя был взят уже крестоносцами в 1204 году, во время Третьего крестового похода.
Стены Константина, стены Феодосии,
это всё-таки такие... Да, это произвело совершеннейший шок в Европе, падение Константинополя под ударами османов. И начинается мощнейшая перестройка всех крепостей, прежде всего тех, кто мог себе это позволить.
А и... стены Феодосии, простите, если уж мы заговорили про Константинополь, и есть такая уникальная возможность у вас поинтересоваться, стены Феодосия, которые в основном окружали Константинополь того времени, неужели они действительно, пускай они реконструировались там, ну, как-то незначительно, на протяжении такого количества времени, там столько, сколько получается, это почти 800 лет, они были наиболее, что они настолько хорошо были продуманы с точки зрения фортификационного значения, что они вот столько лет, столько столетий защищали город успешно.
Ну, ничто не вечно. Ничто не вечно, и с появлением и распространением, с усовершенствованием огнестрельного оружия пали стены Феодосия, и после этого как раз те государства, которые имели возможности и находились на острие противостояния, они начинают огромные средства вкладывать в развитие фортификации и в новую фортификацию, которая должна была противостоять огнестрельному мощному оружию. Это я, конечно, имею в виду в первую очередь Венецианскую республику, на самом деле Венецианскую империю. Достаточно съездить и посмотреть венецианские крепости Средиземноморья, которые сохранились, некоторые в очень хорошей сохранности, чтобы убедиться и увидеть воочию, что Венеция была настоящей империей, и это был лидер в фортификационном строительстве в то время, и все остальные крепости на территории Восточной Европы, северной части, они выглядят довольно бледными и устаревшими по сравнению с этими мощными укреплениями. Та же Ханья, например, на Крите, ну, здесь можно перечислять там много крепостей. Наверное, мало какая страна, мало какое государство в то время могло позволить себе столь масштабную программу фортификационного строительства, какую позволила Венецианская республика. И здесь мы обращаемся к России, потому что связь определенная прослеживается, несомненная. Битва при Молоде, пусть не прямо, а опосредованно, но увязана с битвой при Лепанто, первым поражением османского флота, вообще первым поражением османского флота в борьбе с европейской христианской коалицией. 1570 год, когда фактически флот в значительной степени погиб османский, и Турецкой империи нужно было отстраивать заново военный флот, дабы взять реванш на Средиземном море. Европа немножко расслабилась, впервые было нанесено военное поражение османам, до этого они успешно наступали от победы к победе. Этот османский страх, он чуть-чуть отступил. Это тоже имело свои далеко идущие последствия, потому что в планах тех же римских пап и создателей коалиции, той же Венеции, Московия, как они называли, российское государство, рассматривалось как потенциальный союзник против османов, и поэтому, в общем-то говоря, старались поддерживать, вовлечь в свою геополитическую игру, старались достаточно доброжелательно вести какой-то диалог, установить этот диалог, поддерживать этот диалог со времен Ивана Третьего. И вот Виттори Лепанто после того, как смогли нанести поражение, немножко расслабились, интерес к Московии спал. А это было чревато тем, что пропаганда наших противников, которые имели представительство и в Рейхстаге Священной Римской империи германской нации, это и ливонские немцы, это и представители польского короля, который вел дипломатические отношения со многими европейскими державами, их антимосковская риторика, антироссийская, стала иметь большой успех. Это косвенные причины. А с другой стороны, вот это восстановление флота военного османского после поражения битвы при Лепанто, оно потребовало в первую очередь огромного количества гребцов, потому что военный флот в массе своей состоял из галер.
Ну и тут мы понимаем, кто в качестве гребцов должен был быть использован.
Совершенно верно, потому что основной источник существования экономического существования Крымского ханства – это, конечно, работорговля. Это ясырь, который из северных оседлых государств приводили крымские татары и продавали. И тут прямая совершенно зависимость прослеживается. Когда цены на ясырь падают, снижается интенсивность набегов крымских татар на Великое княжество Литовское, на Королевство Польское, на Дунайское княжество и на Русь, на Московскую, на российские русские земли. Как только цены повышаются, потребность в рабах на каторгах, а каторга – это как раз название галер в то время, растет, тут же повышает интенсивность набегов, и крымские всадники пригоняют рабов в Крымское ханство и на в арабских рынках южного побережья Крыма и Азова идет бойкая торговля, которая, собственно, обогащает и не только правящую верхушку, но и достаточно широкие массы крымско-татарского населения, потому что в Крымском ханстве крымские татары были фактически не просто народом, а народным сословием, воинским сословием, потому что в Крыму проживали разные народы. Они платили дань, какие-то участвовали тоже в обороне крепостей, в гарнизонах, но крымские татары, они составляли такую вот военную элиту государства, они все были поголовно военно обязанными, и, соответственно, по определенной разнарядке от определенного количества дворов в поход выставлялся всадник, в зависимости от того, возглавлялся ли это поход ханом, или его сыном и наследником Колгой, или кем-то из Мурс. В зависимости от масштаба похода, соответственно, и участвовали большее или меньшее количество крымских всадников.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, я напомню, что сегодня мы говорим о битве при Молодях, которая произошла 450 лет назад. Мы вспоминаем важнейшее сражение XVI века и, к сожалению, несправедливо забытое, даже не то чтобы забытое, конечно же, ни историками, ни специалистами, ни просто людьми, которые интересуются историей битвы при Молодях, не забывалось никогда, но, тем не менее, из какого-то такого общеисторического контекста знания она немного вытеснена, и мы эту несправедливость к юбилею пытаемся устранить, но мы еще, друзья, вас приглашаем на фестиваль, который пройдет на днях 30 июля в поселке Песоченко, это прямо рядом с поселком Молоди, неподалеку от города Чехово, совсем рядом с Москвой, фестиваль, иммерсивный фестиваль «Гуляй-город», он тоже посвящен битве при Молодях, и вы, придя на фестиваль, сможете послушать замечательные группы 2517, «Калинов мост», Сергей Старостин, Варвара Котова, многие-многие другие выйдут на сцену в этот день, а еще различные мастер-классы, представления и все, что вы только можете себе представить. Ярмарки, это вы все сможете найти на фестивале «Гуляй, город», который 30 июля в поселке Песоченко пройдет. А мы сегодня с Александром Маловым, историком, кандидатом наук и старшим научным сотрудником Центра военной истории России, Института российской истории, говорим о самой битве. И сейчас, пока мы рассказываем, Александр Витальевич рассказывает, вернее, я слушаю о том, что, о том, что стало предпосылками самого сражения. А вот если мы говорим о внутренней, о том, что, вернее, в России происходило, ведь параллельно шла Ливонская война. Незадолго до этого, за год до этого, войска Ивана Грозного потерпели поражение от крымских татар, и это тоже стало во многом, я так понимаю, уверенностью крымского хана Девлет-Гирея в своем успехе.
Да, несомненно, я бы даже не отрывал эти два похода друг от друга, они в непосредственной связи находятся. Основными претензиями крымского хана были успехи России по присоединению к России Поволжья, присоединение Казанского и Астраханского ханств, на которые претендовали крымские ханы, представляя себя наследниками ханов Большой Орды, Золотой Орды. Формально, с точки династической точки зрения, это было абсолютно справедливо, потому что они единственные остались племенные чингизиды тогда среди осколков Золотой Орды. Но в то же время речь шла о том, кто...
Орда, Большая Орда рассыпалась, распалась, 15-м, вернее, незадолго до того.
За 15-м веке произошел распад Большой Орды, Тахтели. По сути дела, остаток Большой Орды распался на Большую Ногайскую, ну, на Ногайскую Орду и на Астраханское ханство, которые составляли ядро Большой Орды. Конечно, разумеется, откололись некоторые зависимые племена и народы на окраинах, как всегда бывает в таких ситуациях, и весь этот кочевой мир, начиная с, фактически с Большой Замятни, он медленно-медленно погружался в такой кровавый хаос вместо единого имперского пространства, которое хоть... не скажу, что хоть как-то, но оно контролировалось центральной ханской властью, началась борьба за наследство между различными частями Крымского ханства. И я хочу напомнить, что Московское государство, Великое княжество Московское и Крымское ханство первоначально были союзниками в борьбе против Большой Орды, против имперского центра, и успешно достаточно сражались, воевали, помогают друг другу в борьбе с ханами Большой Орды с одной стороны и с великими князьями литовскими с другой стороны, которые, в свою очередь, выступали союзниками ханов Большой Орды. Таким образом, к России в ходе этих войн отошли довольно большие земли Руси Литовской, так сказать, и в собирании русских земель Москва стала лидером. Сейчас же, в XVI веке, Москва вышла, заявила свои претензии присоединением Казани и Астрахани на объединение имперского постордынского пространства в качестве наследников Золотордынской империи. По сути дела, хотя это не озвучивалось прямо, но я хочу напомнить, что хотя Иван Грозный венчался на царство в 547 году, тем не менее, после взятия Казани в обосновании царского титула упоминалось всегда именно завоевание царств Казанского и Астраханского как главный основополагающий повод и юридическое основание на обладание царским титулом.
То есть это еще и ставило под сомнение притязание на то же самое крымских ханов?
ну, крымские ханы имели ханский титул по праву рождения.
Да.
И ханский титул уравнивался именно с царским, как титулом царя-императора. Здесь были свои определенные коллизии, в том числе в отношении общения дипломатических контактов с османами, когда османские дипломаты указывали, ну, вы же пишете, что вы, что ваш государь брат крымскому хану, но крымский хан зависим, он признает первенство султана, значит, он не может быть братом османскому султану. И здесь была определенная политическая, дипломатическая игра, вокруг нее даже было уже в 17 веке написана целая художественная повесть об этом, как выходила из этого положения московская дипломатия. Но, с другой стороны, и крымские ханы, надо сказать, что буквально передавать отношения, взаимоотношения крымских ханов и османских султанов как вассалитет, это некорректно, потому что это сугубо европейское понятие, которое неприменимо в отношении восточных правителей. Крымские ханы неоднократно в случае конфликта заявляли, что мы чингизиды, а кто вы такие, и где были вы, когда мы правили миром, наши предки правили миром. В отношениях султанов османских и крымских ханов тоже все было очень непросто, и зависимость их постепенно усиливалась. И, кстати говоря, поражение в Молодинской битве, оно привело к падению авторитета хана Девлет-Гирея, который после успеха 1571 года и сожжения Москвы взлетел до небес, и его многие, не только крымские татары, но и многие степняки на постордынском пространстве уже практически видели чуть ли не новым Батыем, новым объединителем земель Золотой Орды.
Это на самом деле был закат его правления, потому что после битвы при Молодях он
совершенно
всего 5
лет прожил. И после битвы при Молодях крымское ханство постепенно погружается в пучину смут и гражданских войн. И
Крым, 200 лет оставалось существовать.
И, в общем-то говоря, то, что несмотря на все поражения русских войск в Баториевой войне, это последняя часть Ливонских войн, крымское ханство не попыталось взять реванш. Это тоже говорит о том, что битва при Молодях сыграла огромное значение, произвело огромное впечатление на крымских ханов. Несмотря на попытку сохранять хорошую мину при плохой игре, тем не менее, сами факты говорят о том, что больше ни одной попытки глубокого вторжения до 1591 года не было. Но даже в 1591 году я бы не стал сравнивать эти два похода, а по первому, потому что после сожжения Москвы в 1571 году Девлет-Гирей I в 1572 году на фоне своего успеха, своей популярности собрал небывалое войско такой армии, наверное, ни один крымский хан еще никогда не собирал свои знамена для похода на Москву в 1572 году. Уже в 1591 году Гирею это было не под силу. Его армия не была столь большой, как армия Девлет-Гирея I. И хотя она дошла до Москвы, но под Москвой армия Гирея была полностью разгромлена и действительно бежала, чего не произошло при Молодях. Это было тяжелое сражение, победное для нас, но тяжелое, и разгрома Крымской Орды там не произошло. Произошло то, что мы вынудили, мы заставили их уйти. Уйти ночью, скрытно, спешно, в попыхах, оставив прикрытие, бросив лагерь в качестве приманки, чтобы скрыть свой уход. Да, русские войска не стали преследовать крымского хана, потому что численное превосходство все равно оставалось на стороне крымского войска. Я бы сказал, крымско-ногайского войска, потому что все-таки, наверное, основную массу конницы составляли ногаи во время этого похода. И в 1591 году, когда Гизей пошел в Москву, он уже не мыслил войну в одиночку. Это была союзническая война. Благодаря дипломатическим близким отношениям с польскими королями, Крымское посольство проехало через Речь Посполитую в Швецию и договорились о союзнических действиях и одновременном ударе по России с юга и с севера, когда крымский хан вторгнется с юга, а шведский король вторгнется с севера в новгородские земли. Этого не произошло в силу плохой согласованности и вынужденности крымского хана выступить чуть раньше, соответственно, шведский король опоздал с выступлением, что тоже помогло разгрому 1591 года. Но я возвращаюсь к Молодинской битве,
да,
потому что это последний раз, когда такое масштабное вторжение крымский хан возглавлял и решался на него, не имея никаких политических военных союзников, в одиночку, один на один.
Мы вернемся к битве при Молодях, к истории битвы при Молодях буквально через минуту. Я напомню, что сегодня мы говорим об этой битве, 450 лет назад произошедшей, и говорим также еще о фестивале. Приглашаем вас на фестиваль, который называется «Гуляй-город», иммерсивный музыкально-исторический фестиваль, посвященный 450-летию битвы при Молодях, который пройдет в поселке Песоченко, неподалеку от поселка Молоди, под Чеховом подмосковным. Вас ждут исторические, этническая реконструкция, фрагменты сражения, этнические спектакли, спортивные забавы 16 века, кулачные бои, колокольный фестиваль, выступления фольклорных и современных музыкальных коллективов, фудкорты, арт-объекты, лектории, детские исторические современные аттракционы. Ну вот немного о времени проведения. С 16 часов до 10 вечера будут выступать замечательные группы. Очень советуем вам посетить этот концерт. Хедлайнером станет группа 2517, а также группа «Калинов мост» выйдет на сцену, замечательная группа «Сергей Старостин», «Фолк-картель» и многие-многие другие. А также в программе фестиваля реконструкция этапа битвы при Молодях с 3 часов дня. Фейерверком все закончится в 10 вечера. В общем, приезжайте, совсем рядом с Москвой, несколько десятков километров от МКАД, поселок Песочинский, рядом с Чеховым, подмосковным Чеховым. Все подробности вы сможете найти на официальном сайте фестиваля guliaigorod.ru, guliai-город.ru. Я напомню, что в основном мы сегодня говорим об истории битвы, говорим с Александром Маловым, старшим научным сотрудником Центра военной истории России, Института российской истории, и продолжим наш разговор буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».